Ну ладно, давайте начнем. Доброе утро. Еще 10 минут могу говорить утро. Меня зовут Клеменс, работаю в Microsoft. Работаю в Редмонде, то есть моя команда в Штатах. Но сам я работаю из дома, а живу я в Германии. То есть, когда мне нужно приехать к себе на работу в Америку, мне ехать надо очень далеко. И делаю это самолетом. Но не каждый день мне приходится это делать. Я это делаю примерно раз в 2 месяца. И еду туда сразу на неделю-полторы, чтобы пообщаться с коллегами. Так что я работаю в основном из дома. Либо вот как сейчас с вами. Встречаемся и разговариваем о том, что мы разрабатываем. И вот в течение предстоящих 57 минут примерно я буду с вами говорить о сервисной шине на Windows Azure и интересных сценариях организации обмена сообщениями, как можно через сообщения работать в облаке, и также, так сказать, какие серверные технологии для этого есть. Есть у меня будет еще одна лекция в 15.30, где я буду говорить об том же самом, но с точки зрения гибридных приложений. То есть содержание немножечко будет пересекаться, но не слишком. Поэтому я хочу тут еще отдельно поздороваться не только с теми, кто присутствует в зале, но с теми миллионами-миллионами слушателей, зрителей, которые следят за нами в режиме онлайн. Итак, вот мой адрес. То есть есть мой на Твиттере собачка Клеменс Ви. Я сообщаю о том, что важно и то, что не важно. Ну, так сказать, если вас интересует то, чем я занимаюсь, имеет смысл обращать внимание, что там есть. Теперь, по сообщениям. Я буду в основном говорить о тех технологиях, которые есть в сервисной шине Windows Azure, но также и в сервисной шине Windows Server. И таким образом, поле для обсуждения достаточно широкое. Технологии, которые мы создаем, предназначены для интеграции систем, независимо от того, на какой платформе они работают, где они находятся географически, и интеграция либо с облаком, либо через облако. Для этого у нас в системе предусмотрен ряд возможностей. То есть у нас есть сетевые устройства и... На сервисной шине у нас поддерживается уже широкий спектр разных вещей. Автомобили подключают через сервисную шину к облаку. Есть кухонные устройства. Есть, естественно, и телефоны, и планшеты, и персональные компьютеры, и серверы, и приложения, и SharePoint-сайты, и у нас целый ряд предусмотрено различных сценариев, с частью из которых я вас сегодня познакомлю. Артефакты в сервисной шине, вот в этой части нашей облачной платформы, это очереди, топики, темы, которые позволят вам публиковаться и подписываться. Есть реле, я проведу демонстрацию, потому что очень трудно объяснить, что это такое, не посмотрев. И есть уведомления, notifications, об этом тоже буду говорить, это новая возможность, которую мы предусмотрели специально для мобильных платформ, планшетов, телефонов, и которые помогают нам помочь вам, так сказать, обеспечить масштабирование. Ну, например, в случае там, больших спортивных мероприятий, когда большое количество мобильных пользователей. Итак, что такое сервисная шина или сервис-бас? Это программное обеспечение промежуточного уровня, middleware, который, значит, реализован либо в облаке, либо который вы у себя устанавливаете, и который позволяет вам обеспечить обмен сообщения. Вы можете даже у себя это делать. То есть, фактически, это middleware для обмена сообщениями. Есть два варианта. Windows Azure Service Bus – это новое. Мы сначала разработали облако, то есть все, что мы делаем, так сказать, внедряет все те функции, которые появляются самое редко раз в квартал, на самом деле раз в несколько недель, некоторые функции появляются вообще раз в 2 недели, попадают туда. В каждом ЦОДе, на самом деле у нас сейчас 8 ЦОДов по всему миру, поддержит работу Azure. Сейчас был анонс. 6 еще новых скоро будет добавлено к этому списку. Так вот, вы можете выбрать, где у вас будет реально реализовано то, что называется пространство имен сервис баз, то есть те сущности. У нас там много есть пространств имен по всем этим центрам. Вы очень легко можете определять, где это все будет работать. И мы эксплуатируем эту инфраструктуру сервисной шины, значит, на уровне 3/9. То есть это у нас SLA-соглашение. Что такое SLA? Значит, мы гарантируем, что 3/9 мы вам обеспечим. На самом деле, там примерно на уровне 4/9 работает. 99.998%. Так сказать, система обмена сообщений чуть-чуть похуже, но тоже очень хорошо. Это очень надежная инфраструктура, на которую можно положиться. У нас никогда не отключается, так сказать, система сервисной шины на регламентное обслуживание, работает всегда. Если вы хотите у себя это загрузить и установить, можете это сделать, можно загрузить программное обеспечение на Microsoft.com и получить сервис баз для Windows Server версии 1.0. Это бесплатно загружаемый программный код, и который интегрируется с Windows сервером. А middleware клиентом для хранения является SQL Express. Это дает... То есть мы используем вот этот движок хранения с сервис-басом, потому что дает нам возможность использовать некоторые функциональные возможности, чтобы нам не нужно было дополнительно их у себя реализовывать. И начинается SQL Server Express и поддерживается вплоть до SQL 2012 All Within Cluster. То есть, представляете, 16-процессорная машина с 12 гига, то есть с большим количеством памяти, так сказать, она работает точно так же, но обрабатывает гораздо большее количество сообщений. Единственное, на самом деле, ограничение, это доступное, так сказать, ограничение по операциям ввода-вывода. Мы пока даже не дошли до границ производительности. Очень эффективная система и масштабируется вместе с масштабированием аппаратной части. И, кстати говоря, режим аварийного переключения, фейловера, тоже, так сказать, поддерживается. И эта версия, она, в принципе, практически такая же, как та версия, которая у нас реализована в облаке, но SDK 1.0.8, то есть вплоть до 1.08 он аналогичен облачной версии, но самый новый SDK для облака, который мы выпустили, он уже на два шага вперед обгоняет тот SDK, который есть для серверной версии. То есть он уже несовместим. То есть если хотите писать сразу для того и другого, вам нужно пользоваться версией 1.08. А когда мы новой версии Windows в этом году будем выпускать, тут большого секрета нет, это тоже будет обновлено на уровне сервера. То есть вы сможете получить новые функции, о которых я говорю сегодня. Они появятся уже и в серверной версии. Пока. Но мы всегда все сначала делаем для облака, поэтому серверная версия всегда немножко отстает. Давайте поговорим о важнейших сценариях использования заказчиками этой системы. Первое. Касается создания облачных сервисов. Вы создаете приложения, которые живут чисто в облачной системе. И ваши сообщения нужны для того, чтобы отделить одни элементы от других. То есть здесь фронтальная часть, например, прием заказов в веб-форме. Вот. А в бэкэнде процессы, так сказать, логика, которая обрабатывается. Вам нужно сделать так, чтобы работа фронтенда накладывала на бэкэнд минимальную нагрузку. То есть и как раз использование механизма сообщений является хорошим способом этого достичь. Ну и PubSub, подписка, публикация, тоже сценарий. Второй – это гибридная конфигурация. Гибридность – это когда у вас что-то уже есть в собственном ЦОДе, на своих серверах. И тут я использую слово «цод» в очень широком понимании. Ваш цод – это может быть просто машина, которая стоит у кого-то под столом. Если у вас очень маленькая компания, вот ваш цод под столом. Или это может быть большое количество стоек с вычислительной техникой. Вот. Или одна стойка. Или вообще отдельный целый ангар, если большая компания. Но в любом случае, так сказать, все у вас есть свое, и вы хотите это расширить за счет использования облачных услуг. Так вот, гибридность состоит в том, что вы каким-то образом связываете то, что у вас работает свое, с тем, что работает в облаке, и это взаимодействует. Так вот, эти гибридные сценарии, они сейчас очень популярны, и мы видим много случаев, когда люди им пользуются. Об этом будут говорить. И, наконец, последнее. Это то, что, чему мы уделяем больше и больше внимания, я практически 100% сейчас своего времени это уделяю, это сценарий работы с подключенными устройствами. Вот есть очень интересная тема. Если вы пишете приложение для Windows 8 или Windows Phone или для iOS, вы это можете делать по большей части без использования сервера или сервисов. Очень много можно сделать на этих устройствах. Но как только вы добавите туда такие функции, как уведомления в режиме push, когда вы хотите уведомить всех о том, что происходит какое-то событие, то вам без серверного приложения не обойтись. И, соответственно, чтобы все это работало хорошо, серверное приложение должно быть очень масштабируемым. То есть, предположим, вот, вы достигаете большого успеха, и вашу программку начинают все скачивать, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, и теперь, как по мере того, как растет количество пользователей, то и уведомление должно работать для всех них. И мы считаем, что то, что мы вот эту большую задачу для вас и за вас решаем, это вам большая польза. Так вот, вот эти сценарии взаимодействия с подключенными клиентами, это как раз на эту тему. Я, помните, говорил, и Джонас говорил во время пленарки, в 2020 году в мире будет 50 миллиардов соединенных устройств, от тостера до автомобиля до поезда. То есть все будет подключено к сети. То есть так или иначе. А как подключать эти вещи? Вот предположим, вот вы работаете в компании, которая изготовляет стиральные машины для белья. И вы хотите подключить их к интернету. Ну, вы можете сказать, зачем вообще это нужно. Ну, например, вы хотите знать, как работает машина, значит, какие неисправности не возникли, чтобы можно было вызвать сервис. И вот вы выпускаете по всему миру там сотни тысяч этих машин каждый год. А как их подключить? Ведь эти компании, которые специализируются на изготовлении стиральных машин, они не специалисты в создании масштабируемых IT-систем. И вот мы как раз и хотим им помочь. Если вы партнер Microsoft, мы захотим, чтобы вы тоже помогали таким заказчикам создавать такие решения. Ну вот давайте пока. Кто играл в Halo? Halo кто играет? Есть люди. Halo – это игра, которую мы продаем для Xbox. Одна из самых популярных игровых франшиз в мире. И отличная игра, очень рекомендую. Так, ну что мы там делаем со сервисной шиной? Команда по разработке Halo разработала целый новый набор способов взаимодействия системы, которые позволяют игрокам получить более интересный опыт. То есть и приложение, которое вы можете загрузить для всех основных платформ iOS, Android, Windows Phone, а также Windows, называется Halo Waypoint. Что такое Halo Waypoint? Это как бы, так сказать, таблица или средство контроля вашей карьеры в мире Halo. И если вы хотите, чтобы... Вот представьте, если вам 16 лет, то то, что другие видят, как вы продвигаетесь вперед, сколько очков вы набрали, это очень важно становится для вас. Так вот, это мультиплеерная игра, там шутер, и результаты, которые набрал каждый игрок, собираются в хранилище статистики Halo. И На самом-то деле для эта информация, она настолько же важна для пользователей игры Halo, как для другой какой-нибудь компании была бы информация о наличии товаров на складе. Когда вы играете в игры на Xbox, сеть Xbox Live – это одноранговая полносвязанная сеть, которая работает по протоколу, который похож на IPsec, но является закрытым, то есть проприетарным. И там есть шлюзы, эти шлюзы выкладываются публикаторами игр. Halo имеет пограничный сервер или набор пограничных серверов, которые вот в этой защищенной сети. Оттуда они отправляют данные в очереди сервисной шины, до 500 очередей у них для этого есть, для того, чтобы справиться с пиками трафика. И дальше там есть роль Halo Backend для обработки, и идет связь на Xbox Live. Зачем в очередь? Оказывается, что если роль Halo Backend недоступна, из-за нагрузки, например, поскольку весь этот трафик идет в сервисную шину, она, так сказать, там всегда присутствует, она может обеспечить доставку сообщения, когда сервис станет доступным. Второе. Трафик очень неровный по времени. Вечером играет много людей, вот в течение дня меньше. И, короче говоря, объем трафика меняется волнами. И самые большие пики нагрузки, мы их принимаем. И шина, она, так сказать, позволяет сгладить вот эту нагрузку. Вот как Halo использует наши разработки. Вот что вообще интересно по поводу Halo с точки зрения масштабирования, это если вы задумаетесь о том, как нормальное приложение масштабируется со временем, то есть вот ось масштаба, ось времени. Обычно приложение начинается с небольшого, а потом растет примерно так. Если вы продаете игру, консольную игру, для приставки, через магазин, через стор, и эта игра типа Halo, вы можете продать миллион экземпляров в первый же день, даже в первые два часа и после выпуска на рынок. То есть вот по на графике масштаб или количество времени сразу же идет до самого верха, а потом понемножечку уменьшается. Вот. И, соответственно, готовность должна быть в первый день. SimCity, то же самое. Появилась замечательная новая игра, не протестировали на масштаб, все рухнуло в первый день, все были недовольны. Такого с вами произойти не должно. И вот поэтому средства справиться с наибольшей нагрузкой – это очень важная вещь. И, кстати, Halo, там никаких проблем с этих не возникло, когда выпущена была, потому что все шло через сервисную шину. Второй пример. Вот на самом деле сейчас несколько уже есть, значит, разработчиков розничных услуг. Вот система автоматизации точек продаж. Ну, что имеется в виду? Кассовый аппарат в магазинах. Вот есть замечательная компания, маленькая компания в Италии, с которой мы работаем. И есть гораздо более крупная компания в Израиле. И они делают примерно одно и то же, и та, и другая. Короче, кассовые аппараты или системы автоматизации точек продаж, они, как правило, развернуты в магазинах. И по мере того, как товары распродаются, то чеки эти, фактически информация о чеках, отправляется через очереди серверной шины на сервисы, которые где-то там в облаке реализованы, они анализируют эту информацию. Анализируют, так сказать, поток продаж, товарный поток, денежные потоки, что люди платят, что покупают и так далее. А результаты потом публикуются в топиках сервисной шины, которые доступны через механизм подписки. Ну, это для сотрудников разных категорий, вот, так сказать, IT-администратор, сотрудник отдела маркетинга и так дальше. И они что-то делать на основе информации. Что-то здорово, что возможность, это все дает возможность в реальном масштабе времени анализировать процесс продаж с тем, чтобы можно было напрямую воздействовать на этот процесс. Скажем, маркетологи маркетологи запускают кампанию по радио. Компания по радио дает достаточно быструю реакцию. И вот они запускают, например, эту компанию или там рекламную, и говорят, вот замечательная одежда. Стоит теперь только 30, ну там, 1100 рублей. То есть, смотрите, как дешево, бегите в магазин, покупайте. И что они могут с точки зрения маркетинга сделать? Они могут обновить прямо отсюда информацию на всех кассовых аппаратах, чтобы там, так сказать, эта цена была скорректирована сразу же. Они также могут проанализировать, что вот эта радиореклама и снижение цены дало нужный эффект по объему. То есть теперь у них появляется, так сказать, определенная система, которая охватывает все магазины сети и могут делать быстро. И для этого не нужно ничего сложного, ни VPN-ов, никакой сложного. Единственное, что нужно, это чтобы, так сказать, кассовые аппараты были подключены к интернету. А больше ничего не нужно. Ни VPN, никаких усложнений. И дальше есть несколько случаев, когда у нас есть компания, которая предоставляет услуги для, или сервисы для корпоративных заказчиков. То есть, когда они просто обеспечивают подключение между облаками. Компании, у которых есть активы в собственном корпоративном СОДе, и есть клиенты, у которых тоже работают, есть СОДы, какие-то работают приложения, они между ними связь обеспечивают через облако. Но есть много вариантов. У нас есть один случай, когда есть компания, продающая, на самом деле сдает в аренду DVD в Америке. Нет, в этом случае речь идет о Канаде. Там есть машины, такие торговые автоматы в городе, рядом с аптеками, например. И туда можно подойти к этому автомату, получить там DVD-диск, ну, посмотреть дома и завтра принести обратно. Это будет стоить вам $1, например. Вы также можете предварительно заказать через интернет с вашего автомата, который стоит по пути у вас с работы до дома, можете заказать DVD. Как это работает? Вы идете, заходите на веб-сайт, и на веб-сайте там есть список тех DVD-дисков, которые сейчас есть в этом торговом автомате, который рядом с вами, и вы там можете зарезервировать. И тут это делается через прямую интеграцию. То есть вы с веб-сайта фактически связываетесь со своим торговым автоматом и напрямую на нем резервируете. Это делается через сервисную шину. То есть, смотрите, получается так, один ресурс, который принадлежит одному частному владельцу, есть другой ресурс, который принадлежит другому частному владельцу, а связь между ними стоит через облако. Ну, вот такие сценарии. Этот пропущу, потому что я его покажу вам позже. Теперь с точки зрения возможности. Хочу поговорить о том, что у нас есть. И начну с механизма реле, или эстафетный механизм. Я покажу вам это на примере небольшой демонстрации. Вот у меня программка. Давайте немножечко увеличим размер экрана. И программа самая обычная. Самое обычное приложение WCF. Это WCF Web Service. То есть есть REST возможности. И те же возможности есть, будут скоро и для WebAPI где-нибудь летом. То есть это уже реализовано. Мы просто там последнее дополнение делаем. То есть вы создаете веб-сервис хост, он хостирует image services, мы об этом поговорим через минутку, и добавляем end configuration и endpoint. Вот конфигурация. А конфигурация, если вы знакомы с WCF, с Communication Foundation, она очень обычная. Есть сервис, есть конечная точка endpoint, мы определяем, какой контракт используется, а байдинг, связывание, ну, это обычное достаточно связывание, WebHTTP байдинг, который вы обычно использовали, но у нас есть еще специальный, называется WebHTTP Relay байдинг, а вот Relay байдинг, он работает точно так же, как WebHTTP байдинг WCF, за исключением, что если вы не слушаете локально на машине, а вместо вас мы слушаем в облаке, вот так он работает. И именно поэтому и мы получаем такое поведение, когда вы можете зайти и сказать, вот указать здесь идентификационные параметры для этого. Вот, пожалуйста. Вот как это настраивается. Тут еще конфигурационный элемент есть, который я поясню чуть позднее. Давайте посмотрим на сервис. Сервис — это image, то есть это сервис по получению изображений, image service. Сейчас, что он делает? Он считывает файл с изображением, помещает его в кэш, а дальше каждый раз, когда вы вызываете getImage через вот это HTTP-обращение, он идет и сохраняет битмап в потоке памяти memory stream и возвращает этот memory stream клиенту. И JPEG. Ну, простая система доставки изображений. Единственное изменение по сравнению с обычным сервисом WCF состоит в том, что работает и через механизм Relay Binding. Вот он у меня здесь работает. Сейчас покажу. А по стоку вы должны убедиться в том, что я делаю именно то, что я вам показываю. Давайте я еще откомпилирую. Ну, естественно, после этого работать не будет. Если не будет работать, я кабель выдерну. Смотрите, по беспроводной сети работало великолепно, а мне тут подключили проводную сеть для надежности, после этого работа перестала. Видите, сетевая проблема висит. Вот, смотрите, кабель выдергиваю. Я полностью уверен в своем сервисе. Посмотрим, по Wi-Fi будет лучше работать или нет. Если не будет, то я могу всю вину возложить на качество сети здесь, в пансионате. А вот, смотрите, работает. Теперь через эту сеть, я хочу вам это позвольте показать. Видите, у машины есть проводок, значит, подключение к сети питания и подключение к видео. Вот. Я сейчас хостирую публично доступный веб-сервис. Любой человек в мире может воспользоваться этим сервисом, который сейчас реализован в машине. Вот в чем механизм реле работает. И вот давайте вот это выделим. Вы можете делать сами, если у вас времени хватит. Фотографируйте меня, хорошо. Вот, откроем новое окошко. Вот это я. Вот картинка. Я показываю эту картинку уже 4 года, и такое впечатление, что она не устаревает. То есть вот что вы можете делать. Вы можете использовать практически любое интернет-подключение, вот если только оно работает не так, как вот то, которым я пытался пользоваться в начале, для того, чтобы создать туннель, к которому можем прислушиваться. Мы поддерживаем соединение на TCP, поддерживаем HTTP-туннели, то есть можно по-простому HTTP работать, и HTTPS, и, так сказать, дальше получается так, что если машина может видеть интернет, то и вот эта функция listening есть. Вот, смотрите, вон у него есть, смотрите, назад один пользователь достучался. Давайте я убью приложение, остановлю его. Вот, все, приложения больше нет, обновите, что у вас получится.
Ну вот, все ушло. Все стало недоступным. Обновим страницу. Вот что мы получаем. Сообщение о том, что все пропало. Это реальное сообщение. Мы не знакомы. Нет, не знакомы. Это такой типичный фокус. Типичная уловка фокусника. Мы притворились, что не знаем друг друга. По сути дела, вы таким образом можете опубликовать любой веб-сервис при условии, что мы построим WCS. Это пока так. У нас потом будет поддержка веб-апи. Это произойдет в недалеком будущем. Как я уже сказал, такая поддержка уже реализована. И в настоящее время мы начинаем доводку. Окончательную доводку. И этим летом в одном из ближайших релизов она будет реализована. У нас также есть код, который существует в формате полуреле. который позволяет подключаться к АЭС в том же режиме, в том же порядке, который я показывал. Вы можете взять любой на выбор АЭС, и все будет работать через релей. Но сейчас, пока для того, чтобы сделать возможность, вам нужно использовать реле. У нас есть, у меня есть презентация, слайд, который посвящен этой теме, я вам покажу его чуть позже. Это отличная функция, но она пока не бесплатна. Если говорить о HTTP Relay Binding и приложениях, которые используют сегодня SOAP, все это перечислено здесь. Это Web HTTP Relay Binding, Basic HTTP Relay Binding и WS2007 HTTP Binding. Если вы используете сквозную защиту, шифруете сообщения, вы можете это использовать тоже. Никто не сможет увидеть проходящие сообщения. Будут возникать какие-то фразы, которые требуют маршрутизации, но в целом доступ к контенту будет закрыт. При этом будет шифроваться все, что проходит по каналу связи сервисной шины. Всего таким образом может быть включено до 25 слушателей с одним именем. При этом сообщение будет рассылаться всем им в режиме многоадресной рассылки, с фильтрацией или без фильтрации. Все эти варианты байндинга, первые четыре, по крайней мере, имеют встроенный балансировщик нагрузки. Мы слышим имя от сервисной шины. При этом у нас имеется до 25 слушателей, подключенных к этому одному имени. Устанавливается соединение. Когда начинается рассылка, мы осуществляем балансированное распределение нагрузки между этими 25 слушателями. Базовая модель выглядит следующим образом. Если у нас приемник подключается к сервисной шине, затем появляется клиент, он подключается к сокету соответствующему. Система определяет, что у нас подключился приемник к этому сокету. Срабатывает сокет forward, вот так вот устанавливается соединение. Таким образом, собственно говоря, и организуется прохождение трафика в оба конца. При этом нам не требуется открывать фаервол. Это все происходит без каких бы то ни было настроек на уровне фаервола. Подключается приемник, поступает трафик. Это что касается реле. Один вопрос звучит, да. Какова задержка? Задержка, которая возникает, это в первую очередь задержка в интернет-соединении. Единственное, сегодня, конечно, мы боремся за то, чтобы задержка была минимальной. Нам необходимо, чтобы при прохождении трафика отсюда до центра обработки данных она должна быть в два раза меньше. Но в первую очередь, конечно, это задержка между клиентом, центром обработки данных и вами. Ее необходимо минимизировать. Безусловно, это может вылиться в копеечку, выйти в копеечку. Но та задержка, которая существует, это задержка допустимая, приемлемая. Теперь сообщения, обмен сообщениями. У нас есть существует два артефакта. Очереди и темы, топики. Очередь — это такое основополагающее явление. Мы отправляем сообщение, допустим, сообщение базы данных. Они проходят в определенном порядке. И у нас есть ряд функций, таких как, например, настройка очередности по порядку представления. Первым обслуживается тот, кто первый приходит. При этом порядковые номера присваиваются или метки времени. У нас есть полномочия на осуществление синхронизации. Синхронизацию осуществляем мы. Вам только нужно решить, в каком порядке все должно происходить. Вы тоже можете использовать полномочия на синхронизацию. Данные хранятся в сикле. Мы ждем подтверждения, что сообщение принято. Если мы добиваемся этого сегодня, то в облаке у нас получается пропускная способность до 3000 сообщений в час. В обычный, это при большой нагрузке, в обычный день, в хороший день, это может быть 1500-2000, в очень хороший день 3000. Если подключить к системе, вы сможете добиться такого результата. При наличии нескольких центров, нескольких приемников, отправителей приемников. Итак, у нас есть несколько сообщений. Первое, сообщение пол, когда я говорю, отправь мне сообщение. Либо это сообщение forward. Когда я посылаю сообщение, оно ставится в очередь. Тема — это то же самое, что очередь на выходе. Вы можете посылать сообщения, которые будут выстраиваться в очередь. При этом мы можем использовать некий фильтр, применительно к курсору лого сообщений. Это могут быть либо подписки, либо независимо созданные сообщения. Темы ведут себя точно так же, как очереди, но, правда, они содержат сообщения, которые относятся к одной теме. То есть там действуют определенные правила. Если мы активируем правила, везде задаем значение true, то у нас параллельно могут обрабатываться сообщения, скажем, 2000 тем. Чуть позже покажу вам, как выглядят эти правила. При этом заголовок и хвост темы полностью соответствуют тому, что происходит в очередях. Программируя систему обмена сообщений, мы можем использовать самые разные средства. В Windows мы используем сообщения IP интерфейсы системы обмена сообщений, Messaging API. Мы можем также использовать Messaging Binding. И все работает примерно так же, как Amazon Q Binding. Если мы используем Application Foundation, мы используем этот вид бандинга. Таким образом, мы работаем и с очередями, и с темами, и с подписками. Вот этот вот API Messaging у нас работает над фирменным средством, которое мы называем SPMP. Это первичный протокол сервисной шины. Начиная с прошлой недели, мы работаем над MQP 1.0. Это станет стандартным протоколом для сервисной шины, по крайней мере. Мы на это надеемся. Мы надеемся на то, что этот протокол заменит нестандартный фирменный протокол. Это произойдет уже в ближайшие месяцы. Мы также очень серьезно относимся к поддержке не только Windows, но и любых других операционных систем и языков. Может быть, C++, Java, PHP Client, любой клиент HTTP и так далее. При этом мы используем наш HTTP. У нас имеется полный набор API-интерфейсов, необходимых для отправки приема сообщений. Эти API также будут работать поверх MQP. Функция отправки сообщений, прием сообщений будут перенесены на MAQP, поскольку это будет гораздо более эффективно с точки зрения пропускания сообщений, нежели HTTP, HTTPS. Возможность организации связи и подключения. Здесь все основано на стандартах. Мы используем порт TCP 5672. Если вы хотите установить внешнее подключение сервисной шиной, вы должны использовать этот порт для исходящего трафика. Мы работаем с организацией по стандартизации PIM, для того, чтобы бандинг у нас работал поверх веб-сокетов. У нас есть модель, которая способна работать поверх сокетов. Мы работаем над тем, чтобы можно было использовать стандартные модели, и как только в органе по стандартизации будет достигнуто соглашение по этому вопросу, возможно, нам уже не придется все задачи решать самим. На прошлой неделе было объявлено о общей доступности этого решения, теперь можно использовать MTP. Протокол обмена сообщениями, который мы используем TCP 443, И теперь это и другое можем использовать для исходящего трафика. Этот протокол может работать как поверх HTTP, так и поверх HTTPS, в зависимости от типа соединения. Несколько слов о MQP. 20 компаний сотрудничали в создании этого стандарта. Очень интересный стандарт. И он работает очень необычно. Компании, которые представлены на Уолл-стрите в Америке, финансовые компании. Самыми активными пользователями middleware, предназначенного, согласующего программного обеспечения, предназначенного для обмена сообщениями, как раз являются такие компании. Компания BeaverSitcom. И у BeaverSitcom есть отличные продукты для решения этих задач, но они не основаны на открытых стандартах. Если взять Q-Series и IBM, там до сих пор используется фирменный протокол, который не задокументирован, не стандартизирован. Так вот, компании, которые используют все это, они сказали, мы в значительной степени зависим от обмена сообщениями, и нам бы очень хотелось, чтобы этот протокол был стандартизирован. Собственно говоря, требования, которые заявили заказчики, конечные пользователи. И со временем к их числу присоединялось все большее число компаний. В результате этого софтверные компании стали объединяться, и таким образом появился стандарт MQP. В настоящее время все это стандартизируется международной организацией по стандартизации ISO. И мы рассчитываем на то, что в скором времени все это станет глобальным стандартом. Надеемся, что произойдет уже в ближайшие годы. Итак, открытый стандартный протокол обмена сообщениями, он очень надежен, обеспечивая надежное пропускание сообщений из конца в конец. Этот стандарт не рассчитан на какие-то конкретные системы обмена сообщений. Он не рассчитан исключительно на создание очередей. Это отличное средство соединения систем, и это протокол Binary. Он не зависит от JSON, он не зависит от XML. Это очень компактный протокол, который занимает очень мало места и работает очень эффективно, обеспечивая значительные выгоды таким пользователям, как финансовые организации. Те организации, которым необходимо обменивать сообщениями с очень высокой скоростью. Это уже не превью, это старый слайд. Я извиняюсь за то, что я включил его в свою презентацию. Все уже стало общедоступным на прошлой неделе. У нас есть определенная модель обмена сообщениями, выражения сообщений. Есть протокол MTP, есть другие протоколы. Можем использовать HTTP. Ну, собственно говоря, это общий подход к организации обмена сообщений. Это лежит в основе нашей системы. Вы можете посылать сообщения по HTTP и получать по RTP и MTP, MQP. Это протоколы, которые способны к взаимодействию, ведению переговоров. Как бы ни выглядел ваш сервер, ваш клиент, вы выбираете нужный протокол, и, собственно говоря, с использованием этих протоколов и осуществляется обмен сообщениями. Это такая стандартная версия. У нас здесь используется несколько наборов свойств. Это системные свойства, которые определяют, как ведет себя система. Отправляет сообщение, оно находится в системе несколько минут. Если никто его не принимает, то сообщение уходит. Это настраивается в системных свойствах. Теперь заказные нестандартные свойства. Что такое? То, что влияет на наше поведение. И, наконец, тело сообщения. Максимум 256 килобайт. Это максимум. При этом заказчики используют вот эти вот пары. Key value. Ключ значения. Если говорить о сообщении SOAP, это сообщение полностью входит в тело этого сообщения. Вы можете использовать эти свойства, вы можете использовать эти сообщения исключительно как контейнеры для передачи вот этих вот значений, key value. Есть три способа доставки сообщений. Первый – это receive and delete, принять и удалить. Есть соответствующий API, вы получаете сообщение, посылается ответ, и после этого сразу удаляется. Все это работает очень быстро, но в конечном счете вы теряете сообщение. Далее, метод peaklock. Вы берете сообщение, блокируете его, помещаете его замочком, работаете с ним. После того, как вы поработали с этим сообщением, вы говорите: все, готово, complete. Только после этого сообщение удаляется. Если сообщение сохраняется, срок действия блокировки заканчивается, вы можете снова работать над этим сообщением. Есть третий вариант. Session, сессия, плюс peaklock. Мы устанавливаем такие блокировки на все сообщения, которые имеют одни и те же идентификаторы сессии. Выстраивается определенная последовательность этих сообщений, и мы обрабатываем эти сообщения очень надежно в том порядке, в котором они выстроены. Все две основные модели приема. Это credit-based model и long-polling model. Когда вы создаете соединение, соединение создается с помощью API, и вы видите сообщение, операцию получения, receive, вы берете сообщение, передаете его брокеру. Брокер запоминает это. И если соединение больше часа не используется, по нему ничего не проходит, брокер знает об этом, он знает, что соединение сохранено. Так, чтобы в этом убедиться, проводится опрос, проводится пингование соединения, пинг-тест, или опрос — это очень эффективный способ. Если вы используете HTTP, вам постоянно необходимо напоминать инфраструктуре каждые 60 секунд, что вы все еще здесь. Это может быть прокси, это может быть балансировщик нагрузки, может быть все что угодно. Если ничего не происходит на этом сокете, то сокет отключается, HTTP посылает запрос, пришло ли сообщение, потом отправляется повторный запрос, каждую минуту проходит определенный трафик. Таким образом, HTTP это кошмар для любого подключенного устройства. Представьте себе, что у вас работает чип Wi-Fi. Таким образом, HTTP — это не лучшая модель. Здесь лучше использовать модель на основе кредитов, credit-based model. Мы пинг проводим в данном случае каждые 20 минут. Это гораздо лучше для устройств, подключенных устройств, которые работают от батарейки. Ценообразование на сервисы. 1 цент за 10 тысяч сообщений. Цент США. Можете сами посчитать эквивалент в рублях. 30 копеек. Вы посылаете сообщение размером до 64 килобайт. Это одна транзакция. Вы получаете сообщение. Это тоже одна транзакция. Если вы отвечаете на сообщение, не получаете ответ, потому что время истекло, это также будет одна транзакция. Все дополнительные сегменты, идущие в дополнение к 64 килобайтам, также рассматриваются как одна транзакция. Итак, сообщение до 64 килобайт. Если пропускается ответное сообщение, еще одна транзакция и так далее. Можно посчитать. Таким образом, вы платите $1 за миллионы транзакций. Мы не можем на этом обогатиться, как вы понимаете. Печально, конечно. Итак, у нас имеется также плата за дополнительный трафик, проходящий через Windows Azure, исходящий трафик. Здесь все посчитано для него. Все то же самое применим к релей. Взимается также дополнительная плата в размере 10 центов за каждые 100 часов, которые вы используете релей на конечной точке. 72 цента в месяц. Смешная вещь, забавная вещь. У нас есть некоторые заказчики, которые применяют реле к достаточно сложным корпоративным системам. И мы присылаем им ежемесячный счет на $10. $10. Они Эти ребята зарабатывают каждый день миллионы долларов, так что мы слезы льем, выставляем эти счета. Итак, мы обсудили с вами все эти возможности. А теперь давайте поговорим о закономерностях использования сообщений. Для чего нам нужны очереди? Это у нас наш брокер. У нас имеется определенная пропускная способность, определенная емкость. Вот что мы должны обрабатывать. Вот эта вот очередь в середине, то, что позволяет нам балансировать нагрузку. Получатель, получая сообщение, обрабатывает его. Получает, обрабатывает. Правитель, наоборот, отправляет сообщение. Отправляет. В результате, поскольку отправитель делает все это быстрее, чем получатель получает сообщение, накапливается очередь. Но для нас важно, чтобы все это не сказывалось негативно на том, кто работает. Таким образом, мы динамически регулируем пропускную способность, полосу пропускания. Если в очереди у нас накопилось много сообщений, мы ее увеличиваем, дополнительные ресурсы полосы пропускания выделяем наоборот. В какой-то момент времени получатель может отключиться или выключиться полностью, с тем, чтобы включиться потом, возможно, включается только на ограниченные периоды времени, и тогда мы считаем порейсовую обработку, пакетную обработку. При этом используется естественная балансировка нагрузки. Когда у нас несколько получателей подключаются к очереди и начинают получать сообщения, они получают сообщение по мере поступления. Приходит сообщение, первый, кто подключился, получает его. Приходит второе сообщение, получает второй получатель. Третье сообщение, третий получатель получает его. Следующее сообщение, кто первый освободился, тот его и получает. Это такой очень естественный, подлинный способ балансировки нагрузки. Если говорить о HTTP, там речь идет о балансировке трафика. Все зависит не от нагрузки на сервер, а от нагрузки на канал связи, на полосу пропускания. Ну и, естественно, все зависит от того, сколько получателей у нас подключено к очереди. Все это же функция FANIN, разветвление. У нас может быть большое количество отправителей, и все они шлют данные. Причем они хотят сделать это одновременно. В результате очередь используется как своего рода концентратор, где собирается весь трафик. И вашей системе необходимо адаптироваться с учетом этой нагрузки. У очереди есть возможность в хороший день пропускать 3000 сообщений, в обычный день 2000 сообщений. Если вам требуется больше, например, 200 тысяч сообщений в секунду, вы должны будете организовать сотни очередей. В дальнейшем они будут сливаться в меньшее количество очередей. В конце концов, это будет одна очередь. Таким образом выстраивается целая очередь. Представьте, что каждый час 200 тысяч устройств отправляют разные сообщения. Мы забьем наши каналы очень быстро таким образом. Вот теперь мы ветвим наших получателей, абонентов. Проходит сообщение. Оно относится к определенной теме, и затем оно начинает передаваться, ветвиться на устройство нескольких получателей. Сообщением присваиваются определенные идентификационные номера. Мы понимаем, что данные для этого получателя у нас должны храниться в этом разделе, данные для этого в этом разделе, с учетом подписки. Тут действуют определенные правила фильтрации с учетом подписок. Название у нас может выглядеть так. Начинается с V. И, исходя из названия, мы отправляем сообщение либо вот этому подписчику, или на эту подписку, либо на эту подписку, либо на эту подписку. До 3000. Всего до 2000 правил может быть сформулировано. Я только что упоминал разделы. Они функционируют следующим образом. Вы можете установить эксклюзивные правила для подписок. Посылается сообщение, и оно начинает рассылаться подписчикам на основе заданных правил. Корреляцию я пропущу. Тут, я понимаю, слишком много данных, времени у нас недостаточно. То есть поговорим немножечко о API-интерфейсах. Это API .NET. У нас есть отличный SDK, у нас есть PHP. У нас есть все, что необходимо для использования языка Python, для работы в среде .NET. Мы создаем команду для установления соединения. Connection String. Сейчас я вам покажу, как это делается. Итак, я захожу в свой портал. Это мой портал Windows Azure. Это мои темы, имена. Service Bus Namespace. Вот мое пространство. Название для Service Bus. Можете фотографировать. Подключение к именному пространству. Итак, connect to my namespace. Зачем мне это нужно? Это нужно для того, чтобы получить ключ. Нет. Видите, вот этот волшебный значок здесь. Он означает, что интернет-соединение присутствует. Собственно говоря, нет, отсутствует. Хорошая новость состоит в том, что я знаю, что никаких изменений в моих ключах не произошло для отсутствия интернета. Давайте мы пишем эту функцию, все очень похоже на SQL. Что мы здесь указываем? Send, sender, send. У нас есть полный набор функций path. Я могу использовать async result. Не делайте, пожалуйста, что я делаю здесь. Всегда, всегда используйте асинхронный режим, async. Это вам поможет жить и жить хорошо, облегчит вашу жизнь. Для вас использование async будет намного лучше. Как мы формулируем сообщение? Когда мы создаем новое брокерское сообщение, мы определяем встраиваемые функции, встраиваемые свойства, такие как BMLabel или TimeToLive. Вы можете создать какие-то свои свойства, для этого существует целый словарь. Здесь мы создаем сообщение, у которого нет никакого тела, только ключевое значение. Это создано в .NET все, но мы можем то же самое делать и использовать Java. Все у нас здесь интероперабельно, совместимо. Прием сообщений. Тоже все очень просто. Создаем клиента. Затем переходим в раздел Receive. Вверху у нас режим Receive Delete, Get Message Out. Далее для режима Picklock. Мы выбираем Receive. Если вдруг у нас какая-то ошибка возникла, мы можем отказаться от сообщения. По прошествии определенного времени, по умолчанию 2 минут, сообщение отбрасывается автоматически. И возвращается в очередь. Вы можете откорректировать это время. Вы можете сделать через портал или через API. Используя любые отображаемые ключи. Я уже говорил про фильтр подписок. Это вот язык expression, язык выражения. Это то, что вы найдете в SQL. Здесь нам доступно не такое большое количество функций. А это действия, actions. У вас есть условия определенные и набор доступных функций. Я еще не перебрал времени. Мне нужно еще 5 минут. Это вот автоматическая перемаршрутизация, переадресация. Вы можете настроить forward to, myQ2. В этом случае сообщение будет перемаршрутизировано в другую очередь. Здесь показано, зачем это нужно. Вы можете сделать места прозрачными. Допустим, у вас есть какая-то тема, входящая очередь, очередь для входящих сообщений, относящихся к конкретному приложению, и вы можете перенаправить эту очередь куда-то еще. При этом вы используете очередь как прокси. Второй момент. Вы можете разветвить ваше дерево. Таким образом, с помощью тем и подписок сообщения будут пересылаться в очереди, относящиеся к другим темам. Я раньше рассказывал уже вам, как все это работает. Для этого используется команда forward to, переадресовать на. Ну и, наконец, хаб уведомлений. Мы пройдемся по этой теме очень быстро. К сожалению, мы вынуждены это сделать, поскольку мы ограничены во времени. Мы используем нотификации уведомления в режиме push, которые выталкиваются на ваше сообщение, работающее на базе телефона, для уведомления пользователей о том, что их приложение все еще там, что они работают. Они таким образом могут получать информацию о новостях, о результатах спортивных соревнований, общаться с друзьями и так далее. Не сомневаюсь в том, что все, кто пользуется телефоном, отлично знают, как это работает. Это все присутствует и на плитках Windows, и в постах устройств, работающих под iOS Android. Это замечательная штука. Как она обычно работает? Клиентское приложение взаимодействует с сервисом Platform Notification Service, платформенный сервис уведомлений, и бэкэнд-система, отвечающая за обмен сообщений, запускает определенную программу, определенную часть кода использует, посылает данные. Давайте сначала начнем. Итак, запускается приложение. Сервис уведомлений в режиме push, значит, AV, обращается к бэк-энду, указывает ID. Сервис Application Platform посылает соответствующее сообщение на телефон. Одна из проблем здесь состоит в том, что да, вы знаете, как написать это приложение, как написать вот этот вот Application Backend Service. Если вы пишете приложение, предназначенное для информирования о крупных спортивных соревнованиях, например, происходящих здесь, в России, это достаточно трудная задача, потому что ваша аудитория может насчитывать 10 миллионов человек, 50 миллионов человек, и вы должны учитывать, что все они хотят получить информацию о том, что кто-то завоевал золотую медаль практически мгновенно. Они не хотят ждать. Как работает наш хаб уведомлений в этом случае? Он решает для нас эту задачу. Хаб уведомлений — это то, что мы создаем для обработки очередей, так же, как происходит на уровне портала. У нас есть SDK для Android, для iOS и для Windows Phone. Для Windows. Android и Windows Phone пока еще не выпущены, но они будут выпущены очень скоро. Таким образом, будем поддерживать все четыре платформы. Вы регистрируетесь в системе Push Notification. Но без того, чтобы общаться с своим собственным бэкэндом, вы общаетесь с нами. Мы осуществляем для вас регистрацию. Мы посылаем уведомление о том, что то или иное устройство умерло и так далее. То есть все функции управления рассылкой уведомлений осуществляются нами. При этом это очень эффективно работает, когда нам одно сообщение необходимо разослать на 5 миллионов устройств. Вы присылаете одно сообщение, мы рассылаем 5 миллионов сообщений. Мы делаем в определенное время. Конечно, мы не волшебники. Система рассылки уведомлений Windows — это то, с чем нам работать проще всего. Мы рассылаем уведомления настолько быстро, насколько быстро там платформа посылает это делать. Вам тут беспокоиться совершенно не о чем. Бэкэнд, отвечающий за рассылку уведомлений, делает все это за вас. И здесь мы предлагаем две классные функции. Используется не только бродкастинг, широковещательная рассылка, но и теги. Реестр использует теги. Очень интересная штука. Посмотрите, что у нас тут есть. Один так, это так Beatles, второй так, это так Whalers. Мы, опираясь на так Beatles, посылаем сообщение, уведомления только тем, кто слышит Beatles. Или вы болеете за какую-то команду Бундеслиги в Германии, и вас интересуют результаты сообщений. Мы используем название Бундеслига в качестве вот такого тега, такой метки, и, соответственно, сообщение, уведомления получают только те, на кого распространяется эта метка, кого интересует эта тема. Еще одна классная штука — это шаблоны. Вы не только можете отправлять какие-то свои собственные естественные уведомления, но и можете использовать шаблоны. Например, пользователь может указать, я хочу получать сообщения, относящиеся только к этой теме или темам. При этом у нас есть возможность персонифицировать сообщения для того, чтобы пользователь мог адаптировать плитки или строки уведомлений, исходя из своих соображений. Все это может работать в взаимодействии с сервисной шиной. Я буду рассказывать об этом подробнее в своей второй презентации. Я покажу вам, как работают подписки. Я покажу вам, как работают уведомления в режиме push. Я уже 7 минут перебрал. Это лотерея или соревнование. Вопрос, который вам нужно ответить, звучит так. Как называется компонент сервисной шины, который используется для рассылки уведомлений в широковещательном режиме? Если вы ответите на этот вопрос, вы получите приз. Ну, какую-нибудь ерунду, там, автомобиль, например, или что-то еще. Ну, собственно, все, что я хотел рассказать вам в рамках этой презентации. Большое спасибо вам за то, что вы остались здесь до конца. Благодарю также тех, кто обеспечил трансляцию моего выступления в интернете. Встретимся снова в этом зале в 15:50.